мой мудрый наставник.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу Сергей Исаевич Балан, преподаватель истории и обществознания, заместитель директора Верхнепышминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Здравствуй, Сергей!
Здравствуй, Циндема!
Сразу скажу радиослушателям, что с Сергеем мы учились в параллельных классах и в одни и те же годы, так что...
Будем на «ты».
Да, да, будем на «ты» и вспомним о нашей школе. Да. Сергей, расскажи, пожалуйста, во-первых, откуда ты приехал в нашу школу? В каком классе ты учился? Какой профиль был?
Я учился в Молдавии. У нас есть на севере Молдавии такой русскоязычный город Бельце. Вот там как раз была школа для слепых и слабовидящих детей, но она была восьмилетка, 8 классов. И, естественно, когда дальше продолжать, куда идти учиться, это как-то даже не обсуждалось у меня с родителями, что я должен закончить 10 классов. У нас же тогда советская система такая была, не правильно?
Да-да-да.
И был выбор Киев, Одесса, ну что-то там поближе к Кишиневу. Но директор нашей школы была на совещании в Москве. Буквально вот я, когда учился в выпускном 8 классе, и она очень много рассказывала про вот Свердловскую школу, какой здесь хороший директор Мартиросян Станислав Александрович, какие здесь есть профильные классы. Я всегда любил точные науки, математику, физику, химию. И, в принципе, она созвонилась со Станиславом Александровичем, узнала, как сюда можно приехать, вплоть до маршрута автобуса, вот этого 111-го. Мне все это подробно написала. И вот мы с родителями решили, что я приеду сюда учиться на программиста. Тогда это, наверное, была единственная школа в Советском Союзе, где учили на программиста вообще, а уж детей с ограничением по зрению, так, наверное, единственная в мире. Мне было 15 лет. 15 еще, наверное, не было, да, вот, и как-то за 3000 километров отпустили, не побоялись, и таким образом я вот приехал сюда, в вот это, тогда она называлась у нас областная технологическая школа, по-моему.
Свердловская областная политехническая школа-интернат для слепых и слабовидящих детей.
Да, политехническая, правильно. Я вот с красным аттестатом, закончив 8 классов, приехал сюда поступать именно на класс, математический класс. Собственно, меня приняли, все за хорошо, все замечательно.
Из школы ты один был?
Из нашей молдавской. В этом выпуске я один, да. Но до этого ребята, я так понимаю, что сюда приходили. Правда, я их не знаю, они, наверное, намного старше меня были. А нет, нас двое приехало. Приехала еще в классе массажа со мной училась Аня Гамова, тоже из нашей школы. Вот, наверное, с тобой в классе.
Нет, параллели.
Или нет?
Тоже в параллели.
Да, у вас массажных классов уже было несколько?
Два, да.
Да. При этом я даже не знал, что она тоже сюда поступит. То есть мы встретились, по-моему, только здесь в школе уже. Поэтому, ну и, конечно, сразу же поразило. Это как бы такая огромная школа. Может, нас было 400 с чем-то.
450 человек, по-моему, у нас было очень много.
Да. Вот точно не помню. Да, 400 с чем-то человек. И, по-моему, ни одна школа для, ну, такая вот коррекционная,
конечно,
как сейчас
конечно.
Мы называем, не имела столько учащихся одновременно. И при этом основная масса, то есть процентов 70, это как раз были старшие классы.
Угу.
Я младший, там, 10 класса даже никого не помню. И не представлял, что они там вообще есть, да, потому что это была такая вот действительно масса. Вот это было как училище, как бы такое, не просто школа, а некое такое техникум, училище, политехническое действительно школа. И действительно, это был уже абсолютно другой мир, мир взрослый, который я, ну, мне было-то чего, там, 15 лет, в который я пытался как-то вот влиться, значит, как-то там авторитет свой зарабатывать, наверное, что действительно остальные ребята-то были постарше. Меня, в том числе и в моем классе, были постарше. Другая, значит, сторона всего этого дела было очень интересно, потому что ребята были со всей страны.
Да.
Советского Союза, собственно, там, из Смоленска, из Брянска у меня Валерка Мирошник друг был, с Украины, с Казахстана, с
Киргизии,
России,
да.
С Киргизии были, да, вот и из Сибири, из далекой. Для меня вот страна открылась уже, собственно, с другой стороны. До этого, конечно, были по стране, ну, путешествия, наверное, да, экскурсии, но такого вот плотного общения с людьми с разных концов Советского Союза у меня опыта не было. И тут мне, конечно, вот очень тоже интересно было познакомиться с ребятами из разных...
С другой культурой, другими совершенно традициями, даже не только региональные, но и школьные традиции разные. Вообще, конечно, было действительно очень интересно. Мы, наверное, с тобой, знаешь, можем сказать, что это самые счастливые люди, что имели возможность такую учиться в такой великой-великой школе.
Я с тобой полностью согласен, да.
Ну, а сейчас, да, вот сейчас я бы хотела узнать, как дальше твоя жизнь после школы сложилась. Я так понимаю, ты остался в Свердловске, в
Екатеринбурге? Нет, я не остался. Я же закончил математический класс, да? Я хотел быть программистом. Я поступал в Кишиневский университет на робототехнику и кибернетику. Но там начинаются известные события. Да? То есть это распад Советского Союза, это молдавский язык и все остальное. И, собственно, мне пришлось оставить. И у меня даже характеристика, которая была после школы, была на русском языке. И там в Молдавии никому особо-то не нужна. Собственно, мне Тамара Анатольевна Меньшикова, она была заучем в этой школе, уже стала...
Так, секунду, это был 89-й год.
Да, 89-й год. Она мне предложила, ну, собственно, приезжай обратно, что ты там будешь мучиться. Неизвестно, как дальше поступишь, не поступишь. На молдавском языке я, в принципе, ничего сдать не смог бы, тем более математику, да. Значит, а здесь уже переведешься на наш матмех, наш Уральского университета. И я пришел где-то там в середине года. Мне доверили здесь быть воспитателем на 5-х классах. Я проработал, пока готовился к следующему учебному году в университете. Ну, не готовился, собственно, ждал, когда будет приемная кампания. Да, и я работал воспитателем на 5-х классах. То есть мне доверили быть воспитателем.
Без образования, да.
Без образования, да. То есть, ну, что у меня там было, да.
Значит, ну, за плечами школа и комитет комсомола. Кстати, там за что ты отвечал?
Самое интересное, я ни за что не отвечал. Я не был председателем комитета комсомола или секретарем, да? Я не был в...
Нет, ты же был в комитете, по-моему.
А в комитете был, но не был как бы главным, да? Вот.
Ну, ты же за что? Ты же каждый из нас отвечал там. Я, например, за вожатскую работу отвечала.
Я Циндема уже не помню, честно говоря, да. За что я отвечал? Наверное, я отвечал за какую-нибудь политработу, потому что это у меня всегда было, да.
Ну, наверное.
Да, моем, да, какие-нибудь ленинские вечера или еще что-нибудь в этом деле. Не потому, что я любил Ленина или был ярый такой красный комсомолец. Просто мне это как бы очень хорошо давалось. Просто и легко, наверное, вот эти вот сложные философские вещи. Надо сказать, что это потом... Я тебе расскажу очень интересный момент. Я не был председателем совета командиров, я не был секретарем комсомольской организации, я даже не был командиром в отряде. Но почему-то мне одному дали, помнишь, выпускникам давали характеристики в виде аттестата зрелости. Mm-hmm. Да, то есть дали для того, чтобы поступить в вуз, нам нужна была характеристика. Mm-hmm. Всем писали обыкновенные характеристики на печатном листе, а мне дали аттестат зрелости на такой красной корочке с комсомольским значком на обложке. Там было прямо типографским, по-моему, там шрифтом напечатано, какой я хороший общественный работник, для того, чтобы можно было поступить вот на кибернетику и робототехнику в университет. Mm-hmm. Я когда этот диплом с толстыми-толстыми корочками, который весит там почти полкило, принес вместо характеристики, они очень сильно удивились и сказали, где такое дают. Mm-hmm. Они первый раз с таким встречаются. Но взяли, потому что слова были написаны хорошие про меня в этом, значит, аттестате зрелости. И я до сих пор, собственно, гадаю, а почему мне дали этот аттестат зрелости, а не председателю совета командиров.
Там у нас кто, Мирошник, по-моему, да, был?
Да, председатель совета командиров был Валера Мирошник, да.
А секретарь комсомольска Лариса Юдина?
Да. Вот им такого свидетельства не дали, а мне почему-то дали. Я не знаю, почему.
Ну, ладно.
Чем тогда администрация школы руководствовалась, но вот...
Но они уже видели своего будущего.
Может быть, да. Но я хочу сказать, что, в принципе, вот у тебя тоже, по-моему, в какой-то передаче было, когда про нашу универсальность образования, да, что вроде учились, как-то хотели поступить на одно, а поступили на другое. У меня такая же ситуация получилась. Значит, учился на математика, даже проучился в ВУЗе какое-то время на программиста, а поступил на философский факультет нашего университета. В смысле, вот уже после Кишинева.
Немножечко наоборот, в отличие от Белоголовцева, да.
Угу. Так вот как-то почему-то решил, что хочу заниматься философией. Не знаю, почему. Может быть, эти полгода педагогического образования на меня как-то повлияли, я вот не знаю. Ну да, вот я в 90-м году поступил на философский факультет, при этом сдал без всяких льгот все как положено, 5, 5 там, и 4. То есть я набрал свои положенных проходных 14 баллов с первой попытки. Да, то есть при этом особой подготовки по истории, по немецкому у меня-то не было, правильно? Угу. Ну то, что нас учили в школе, мне вот для экзаменов хватило.
Хватило, да.
Естественно, что я там что-то там, конечно, брал, там готовился, ну, как это, особо-то не было времени, да, потому что работал в школе, потом работал в пионерском лагере летом, и вот ходил на сессию, сдавал экзамены в перерывах между сменами в пионерском лагере. Вот, то есть меня прямо отпускали, я сходил, значит, вступительный экзамен, имеется в виду, сдавал. Угу. Да, это был значит, воспитатель в пионерском лагере, в селении.
Да.
В нашем лагере, который от...
Помню. Угу.
5 лет там проучился, закончил, женился, все нормально, пока был студентом.
Угу.
И никогда не думал, что педагогическая деятельность как-то это мое. На философском факультете, в принципе, особо-то...
Но педагогики не учат, да. Да.
Да, то есть быть учителем в школе не учили. У меня до сих пор нет в дипломе написано, что я могу быть учителем, да. У меня есть право преподавания общественно-политических дисциплин в высших учебных заведениях. То есть там могу. Вот нас учили, собственно, основная практика была как раз в педагогике, в вузах. Была там 4-й курс, 5-й курс, вузовская практика. А в школе была такая ознакомительная практика. Ну, потом, собственно, я после занимался бизнесом, мы тут что-то там делали в середине 90-х годов. И никогда не думал, что приду работать в школу.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Сергей Исаевич Балан, преподаватель истории и обществознания Верхнепашнинской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Да, Сергей, как же ты все-таки в школу попал?
В школу я попал абсолютно случайно. Я приехал на юбилей школы, это был 98-й год. Ну, естественно, поговорили с Ниной Петровной, с Тамарой Анатольевной, как дела. И... помнишь, как раз это был год кризиса, большого экономического кризиса. Ну, я говорю, да вот как-то так вот не очень у нас с нашим бизнесом получается. Вот, больше сижу дома, чем, собственно, занимаюсь вот этим тем бизнесом, которым занимался, ну, так, последние 3 года. И тогда Нина Петровна предложила, вот вроде как бы нет учителя истории, есть только, значит, Галина Николаевна, но часов очень много, поэтому, ну, вроде пока сидишь дома, ну, может, поможешь? И это было там 1 октября, по-моему, я вышел на работу, ну, как думал, на... пока не найдут учителя истории, а дальше, собственно, все, в моих условиях больше школы там не будет нуждаться. Или я, по крайней мере, здесь надолго не останусь. Ну, знаешь, меня вот затянуло. Получилось, что мне вот это вот понравилось. Наверное, помогали... вот если это была бы не вот родная школа моя, вот Пашминская, да, я, наверное, в школе бы не остался. А здесь, конечно, вот были те учителя, которые вот меня когда-то учили, а теперь вот я их коллега. Нина Петровна, Галина Николаевна, Вероника Юрьевна, там, Валентина Михайловна, мой классный руководитель. Да, то есть они, в принципе, мне вот очень помогали и поддерживали. И, конечно, методически, и понимаю, что я, собственно, молодой такой педагог и нуждаюсь в этой вот методической помощи, педагогической поддержке. И, конечно, я им благодарен. Я не думаю, что они делали для того, чтобы я здесь остался. Просто они мне искренне абсолютно хотели помочь. Но так получилось, что когда уже у меня была возможность уйти обратно там, заняться бизнесом, я вот подумал и решил, что нет, не хочу, я хочу остаться в школе.
То есть школа затянула тебя?
Да, она меня затянула. То есть, я не знаю, вот это вот желание действительно работать с ребятами, желание, и, собственно, я понял, что вот на философском факультете, наверное, учился я не для того, чтобы что-то купить где-то и что-то потом куда-то это все продавать. Наверное, все-таки философский факультет вот для другого нужен. Да, вот эти вот знания, которые у меня там были, наверное, вот хотелось эти знания передавать другим ребятам. Хотелось, чтобы они были тоже, собственно, знали то, что знаю я. Вот у меня первый, вот я помню свой такой порыв, это 2000 год, наверное, было. Я почему-то хотел, чтобы они знали гораздо больше, чем написано. Не потому, что я там Макаренко какой-то педагог, и потому что там тифлопедагогика меня завлекла, а потому что я хотел, чтобы ребята, а ребята тогда были там по 18 лет, да, по 17 лет, то есть довольно взрослые.
Переростки, скажем так, да, немножко?
Да, как в коррекционной школе очень часто так бывает. Я хотел, чтобы они знали больше, чем есть в учебнике, больше, чем есть, я не знаю, там, в каких-то там пособиях. Я хотел, чтобы они знали то, что знаю я, потому что это интересно, потому что это важно для жизни, это, потому что это им, наверное, в жизни, как я считал, могут некоторые вещи пригодиться. И даже ту же самую историю я попытался там рассказывать не так, как меня учили в школе, или как, собственно, их учили до этого, а попытался, собственно, сделать там чуть-чуть по-другому, рассказывать им эту историю, чтобы она была история увлекательной, интересной, задевала какие-то внутренние переживательные моменты каждого ученика, чтобы история это была не наука, там, о прошлом, как случилось, да, а чтобы история это была увлекательное путешествие в прошлое, где главным были бы не знания, главное были бы переживания об этом самом прошлом и о том, что предыдущие поколения – это те люди, благодаря которым-то мы сейчас живем. Потому что предыдущие поколения дали современным своей работой, борьбой, своей энергией, обеспечили нам вот это вот наше существование. Ну, это уже вопросы философские, но я к тому, что вот у меня первый как бы позыв был такой.
В общем, подход такой к истории обществознанию философский, скажем так.
Да, да.
Здорово.
Да, философский. Здорово. Некоторым выпускникам было, наверное, очень даже сложный, некоторым ребятам. Да я и не пытался всех переубедить, и всех как-то там были ребята, которым действительно хотелось, интересно было, и хотелось это знать, и я, ну, по крайней мере, до них пытался это донести.
А какими способами?
Были дополнительные факультативы, мы писали эссе, мы проводили какие-то исследования. Да, тем более, что тогда... 2000-е годы никакого еще интернета толком-то ведь не было, да, то есть сотовый телефон-то диковинку был, никаких компьютеров не было, и, собственно, конечно, это энциклопедии, это справочники, книги, все это надо было глазами читать, и довольно сложно. Конечно, основную работу там, пытался брать на себя, если где-то было очень мелко написано или, собственно, было сложно достать какую-то книгу, а тогда еще и книги-то сложно было достать.
Ну, да, да.
Преподавание истории очень много внимания уделяю. Опять же, я на философском факультете учился по направлению этика эстетика, да, то есть культурологическое такое направление, и поэтому я очень хорошо знаю историю искусств, историю культуры, ну, наверное, не как культуроведческий, искусствоведческий факультет, но тем не менее, я попытался историю ребятам раскрыть еще с этой стороны. Да? Вот, как очень важный момент в истории человечества, вот культурологическую вот особенность. Им оказалось это тоже интересно. И все-таки гораздо интереснее, чем какие-нибудь революционные процессы, войны или еще что-то. Вот, да, то, что у нас всегда было в нашей истории. Да, оказывается, что про эпоху Возрождения, эпоху Просвещения, Серебряный век и так далее, им интереснее, чем революции. И это тоже хорошо, это тоже правильно. Я просто хочу сказать, что мы с женой даже поссорились по этому поводу, она понимала, на что...
Она политолог, значит, я... да?
Да, на что я обрекаю семью. Она тогда училась в аспирантуре с такой зарплатой, которая была в 2000 году, да еще не платили по несколько месяцев ее. Она, конечно, меня поддержала, мне удалось ее все-таки убедить. Ну, потом вроде все выправилось, все нормально. И таким образом я остался работать в школе. И потом уже закончил наш педагогический университет тифлопедагогику.
Заочно,
то есть получил,
да?
Уже, да, заочно получил специальное образование. Работаю до сих пор. Уже, получается, вот скоро будет 20 лет.
А кроме истории обществознания, заместитель директора, вот в чем заключается эта работа?
Я заместитель директора по воспитательной работе. Есть в нашей школе такая должность. Конечно, весь процесс, который идет после уроков, то есть вся внеурочная деятельность, это организация этого процесса. Ну и, естественно, методическое сопровождение работы воспитателя. У нас это очень важная составляющая таких школ, как наша, да, работа воспитателя. И вот, как бы, вот мой функционал вот в этом. Понятно, что именно воспитатель формирует, если не личность современного школьника, то, по крайней мере, некие необходимые, важные компетенции выпускника школы, которые, вот, по крайней мере, вот в обыкновенном бытовом плане ему пригодятся. И воспитатель, кроме всех тех нужных вещей, как нравственное воспитание, развитие, да, как эстетическое развитие выпускника, конечно, на воспитателя ложится очень большая роль вот социально-бытового обучения наших выпускников. И это очень кропотливая, длительная, очень такая работа, требующая особого внимания, усердия, терпения, наверное, к нашим детям, потому что есть многие вещи, которые очень сложно даются слепым и слабовидящим ребятам, которые требуют работы в течение вот всех 10 лет, пока он учится, ну, теперь уже получается даже 12 лет, пока он учится в школе. Да, то есть это постоянная коррекция, это постоянный мониторинг развития ребенка, это постоянный какой-то педагогический эксперимент, потому что каждый ребенок, в принципе, каждый ребенок индивидуальности, к нему нужен индивидуальный подход. Но такие ребята, как наши, да, с ограничениями по зрению, они требуют не только индивидуального подхода, создания вот педагогического маршрута, его обучения, развития, воспитания, но иногда очень часто требуют постановку такого педагогического эксперимента или педагогического проекта, чтобы решить некоторые проблемы, которые стоят перед нашими ребятами. И здесь, конечно, от наших учителей требуется очень высокий уровень квалификации или педагогической компетенции. Потому что без, опять же, педагогического эксперимента, без педагогического проекта ну, невозможно решить некоторые проблемы наших детей.
Знаешь, когда мы с тобой общались, да, это было 2 года назад, когда мы встретились на конференции, да, ты знаешь, мне вот показалось, что ты просто живешь жизнью каждого ребенка. Для тебя самое важное, вот, оно, знаешь, что дальше после окончания с ребенком будет, как он чувствует себя. То есть вот, вот для меня, знаешь, вот это показалось самым-самым ценным в тебе. И я даже где-то завидую твоим ученикам, твоим выпускникам, что в них есть ты.
Спасибо. Смотри, Циндема, представляешь, ко мне приходит ребенок в 5-й класс, вот ему 11 лет. И я с этим ребенком до 12 класса, получается, еще 7 лет. Вот 7 лет я вместе с ним, и сказать, что я просто учитель, конечно, есть, наверное, более близкий педагог, классный руководитель, воспитатель, который с этим ребенком проводит больше времени. Но я, собственно, тоже понимаю, что я, наверное, не последний человек в жизни этого ребенка, который в течение 12 лет, то есть я с ним буду проводить времени больше, чем его знают родители до 11 лет. И я думаю, что все учителя наши примерно так чувствуют. И я понимаю, что я для этого ребенка буду означать нечто больше, чем просто учитель в, ну, в обыкновенной школе, в массовой. Да? Там, собственно, урок прошел, и все. Ну, там 2 урока истории в неделю. И учителя, бывает, очень часто меняются, потому что в массовой школе есть учитель, который ведет только историю древнего мира, только историю современную и так далее. И там учитель не то чтобы... Я не хочу сказать, что я не просто привязываюсь к своим ребятам, а я чувствую какую-то ответственность. Потому что за эти 12 лет я...
В какой-то мере частично заменяете родителей.
Да, но не только это. Ну, вольно-невольно я так влияю на этого ребенка за эти вот 7 лет, пока я рядом с ним, что хочу я этого или не хочу, но мое влияние на нем все равно отразится. Даже если я, собственно, ну, не буду этого хотеть, но объективные обстоятельства таковы, что... Все равно мое влияние на уроки, пусть будет отражаться на формировании личности и характера этого ребенка. Потому что этот ребенок, во-первых, находится в школе там 24 часа, вот, и у меня гораздо больше времени общения с ним, чем это была бы обыкновенная школа. Потому что есть дополнительные занятия, потому что есть там факультативы, потому что есть там еще кружки и так далее. Потому что с этим ребенком, с некоторыми из них я провожу научно-исследовательскую работу. И я понимаю, что то, как я буду не просто учителем, а каким я буду человеком рядом с этим ребенком, это будет влиять на формирование его, его личностных качеств, его характера. Как бы я ни старался, опять же, от ребенка, может быть, дистанцироваться и не хотеть этого, но это все равно будет происходить. Поэтому лучше этот процесс, наверное, брать под контроль, понимать его и все время вот мысли чувствовать, что я отвечаю, хочу я этого или не хочу, но я отвечаю за то, каким будет этот ребенок после окончания школы. Вот это вот моя ответственность, она в данном случае абсолютно объективна, потому что она от меня даже не зависит. Вот эта ответственность, ну как это можно сказать в кавычках, у меня даже не спрашивала, хочу я на себя брать эту ответственность или не хочу. Она есть. Я понимаю, что она это есть. Это ответственность за будущее вот этого ребенка или потом уже выпускника школы. И об этом вот я считаю, что надо, вот я, по крайней мере, об этом всегда помню.
Неумолимо наша программа подходит к концу. Конечно, могли бы мы с тобой беседовать на эту тему очень долго. Надеюсь, что мы продолжим за пределами эфира. А сейчас... Очень хотелось бы услышать твои пожелания, но нашим учителям, будущим учителям, которые будут работать.
Судьма, я хотел сказать, что очень важно учитель, который работает с такими ребятами, иметь, конечно, кроме профессиональных квалификационных там, качеств, это, конечно, очень хорошо, но такое очень важное чувство, как эмпатию. Да? То есть умение сопереживать, умение чувствовать вот внутренний мир ребенка и вовремя находить какие-то вот вовремя, я имею в виду вовремя в смысле своевременно, да, находить вот такие вот проблемы.
Сензитивные периоды не упускать у детей, которые максимально могут вот дети усваивать те или иные какие-то навыки, ну, то есть знания и так далее, да? Вот это, наверное, ты имеешь в виду.
Даже не только это, да, а, собственно, у каждого ребенка, да, вот с такими вот проблемами есть вот этот внутренний мир, куда он не очень-то пускает остальных людей, даже иногда даже родителей. Как бы мы этого не хотели, и уметь сопереживать, да, уметь вот этому внутреннему миру, уметь сопереживать вот этому ребенку, мне кажется, что это главное чувство. Пусть ты не будешь Пестолоцци, Макаренко, еще каким-то там, но если ты вовремя почувствуешь душу вот этого ребенка, его тревоги, его переживания, его какие-то вот, именно вот в данный момент времени какое-то вот расстройство, именно в данный момент времени какая-то тревожность, именно в данный момент момент времени какую-то, может быть, неуверенность. Вот, вот именно в данный момент времени, если ты понимаешь ребенка, надо очень быстро вот, вот, действительно понимать, что ребенку нужна твоя помощь, и эту помощь оказать. Ребенку да. оказать. Да. Да. Вот это, мне кажется, главное для учителя в такой школе.
Спасибо большое, Сергей, за интереснейшую беседу. Напоминаю, что сегодня в студии ведущая Цндема Бойко, звукорежиссер Олеся Синяк, а в гостях у нас по скайпу был Сергей Исаевич Балан, преподаватель истории и обществознания Верхнепашминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Спасибо большое, всего доброго.
До свидания.
До новых встреч.
Мой мудрый наставник.